Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь пятница, 15 часов по московскому времени, и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад буду с вами провести это время, чуть меньше часа, здесь в прямом эфире. Сегодня у нас 11 июля 2025 года, почти что середина лета. Ну, вот так незаметно пролетает наша жизнь, сезоны меняют сезоны. Слава Богу и за мороз, и за солнышко, которое вот долго все ждали и припекает с особым усилием, особенно сейчас в Москве, кто знает. Так что всем вам хорошего отдыха, кто там находится, или предстоящего отдыха, я вам желаю. Ну, а мы с вами продолжаем общаться, и у нас эфир обычно, как мы говорим, прямой, то есть возможность нам написать, задать какой-то волнующий вопрос, и всем нам помогает целый коллектив такой, знаете, дружный, хотя и небольшой, Теос Медиа. Кстати, хочу заметить сразу, что у нас поменялся домен, мы теперь не teos.fm, а Теос Медиа, и в основном для всех слушателей через интернет, а у нас таких большинство сейчас, обращайте на это внимание, потому что тот домен teos.fm, он еще пока как-то остается с оболочкой нашей вроде бы деятельности, но на самом деле у него уже другие хозяева. Так что, друзья, будьте внимательны, там остается в том числе и такая статья, как сбор пожертвований на нужды, поэтому перечисляйте ваши пожертвования на teos.media, а не на teos.fm. Может быть, всего две маленьких буковки, но это совершенно другой адрес. Поэтому я на это тоже обращаю внимание с вот, предупреждения администрации, которое наверняка тоже вы уже много раз слышали. Нам также помогают и ветераны, уже волонтеры. Так что Оля, смотрю, подключилась к нам. Спасибо, Оля, за твою поддержку и всегда за то, что Оля, она пересылает ваши вопросы, которые вы... Сейчас я вам расскажу, как их можно задать там, на сайте. Если вы нас слушаете, пожалуйста, такое всегда можно сделать. Значит, в нижней части экрана, вот, возьмите ваши... или там компьютеры, подойдите к компьютерам, если вы на расстоянии, или ваши гаджеты, как говорят, электронных помощников, планшеты или телефоны, если вы с них нас слушаете. И обратите внимание, вот если у вас есть какой-то вопрос, вы можете в течение вот этого времени прям переслать его вот в обычной форме, ну, такой, как это сказать, как часто мы сейчас общаемся в мессенджерах, да, то есть написанной вашей рукой, то есть в виде СМС-сообщений, есть такое еще понятие, как краткое сообщение, оно называется СМС-ка. Вот в виде СМС-ки я могу принимать ваши вопросы в течение этого времени и с Божьей помощью, конечно, из Библии, вот тут передо мной, и в сердце будем стараться найти на них ответы. Итак, чтобы написать ваш вопрос, идите в нижнюю часть экрана, причем правую, правый уголочек, нижняя часть экрана, правый уголочек, там есть такое облачко с тремя точечками, и иногда сопровождается записью написать что-то в прямой, там, написать в прямой эфир. Вот такая запись еще иногда сопровождает, чтобы вы понимали, для чего этот значок на экране. Нажав на этот значок, перед вами появится табличка, и уже эту табличку смело заполняйте, напишите ваше имя или псевдоним. Кстати, я всегда подчеркиваю это, если кто-то хочет, ну, как-то немножко, с одной стороны, чтобы это не анонимная записка была, а с другой стороны, чтобы свое имя не засветить, как некоторые говорят, молодежи. Вот. Да, пожалуйста, вы можете использовать любой псевдоним или аватар, как сейчас говорят, тоже более современное слово. Но главное, чтобы у меня была возможность к вам как-то обращаться. Вот это, наверное, главное условие. А дальше очень важно. Если есть электронная почта, вы можете ее оставить. В принципе, это не так важно для меня. Вот. Ну, а дальше ваш вопрос. Постарайтесь сформулировать его кратенько. Вот кратенько, потому что в 5, но максимум в 7 предложений, потому что у меня нет такой возможности вот зачитывать ваш вопрос на страницу целую там А4 формата. Это и продолжительно, и иногда непродуктивно. Недаром бабушка мне еще говорила: краткость – сестра таланта. Ну, не одна она, в общем, целое поколение выросли на этой формулировке. Старайтесь поменьше каких-то вводных предложений, если они необходимы, обстоятельства, конечно, важны, особенно для вашего вопроса, но более кратко сформулировать. И дальше ваш вопрос. И этот вопрос я получаю по электронной почте. Вот Оля, спасибо ей за то, что она, как обычно, на дежурстве, в своем таком волонтерском, она мне будет их пересылать. Есть вторая возможность, как это можно сделать. Я периодически эти возможности вам буду повторять в прямом эфире. Это написать мне через WhatsApp или Telegram. Сейчас уже многие, кто имеет смартфоны, к этому привыкли, поэтому я долго вам разъяснять не буду. Кто умеет, значит, пользуйтесь, кто не совсем умеет, все равно не смогу вас за эфирное время этому научить. Попробуйте сделать это с кем-то из ваших близких. То есть... Мой телефон, который я сейчас продиктую, нужно набрать не напрямую, как вы обычно дозвон совершаете, а через программку WhatsApp или Telegram. Там есть такая возможность набрать номер телефона. Кстати, если он внесен в вашу записную книжку, именно там такие предложения появляются: набрать через Telegram или через WhatsApp или другой мессенджер. Привыкайте к этим словечкам. Вот месседж по-английски – это сообщение. Привыкайте к этим тоже словам, как мы привыкли когда-то к бутерброду, метро, компьютеру и другим иностранным словам, которые стали уже даже международными. Запишите мой номер телефона +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее: +7 или 8 первая цифра, +7 или 8, дальше 926 211 56 97. 926-211-5697. И вот также можете мне присылать прямо через WhatsApp ваш вопрос. Он у меня здесь появится на экране. Я стараюсь отслеживать все ваши сообщения, поэтому, пожалуйста, отсылайте или через Telegram, или через WhatsApp вот по этому телефону. Ну и, конечно, для тех, кто хотел бы не только по пятницам со мной общаться в рамках вот этого эфира, прямого эфира, вы можете вот этим же телефоном, который я продиктовал, +7 926 211 56 97, воспользоваться для того, чтобы написать через него, опять же, вот, допустим, в WhatsApp. Давайте остановимся на этом, потому что больше всего я там принимаю сообщения. Если у вас есть, конечно, WhatsApp, вы можете быть даже в другой стране. Это, кстати, удобство этого мессенджера, что можно из любой страны, там, где работает интернет, прислать бесплатно ваше сообщение. Пришлите сообщение такого содержания: хочу стать постоянно действующим участником чата вопросов передачи «Золотая середина». Напоминаю, так гласит название этой программы, которую мы сейчас слушаем, и я ее веду. Вот, если вы хотите быть постоянным участником чата, вот у меня создана мной группа, вот именно в WhatsApp, там есть и просто «Золотая середина», и вопросы к «Золотой середине». Чем удобен, некоторые спрашивают, чем удобен этот чат? Тем, что вы можете присылать вопросы в течение недели, послушайте, в любое время суток. Если вы стали пользователем этого чата, я вас сделаю пользователем, напишите только ваше имя и ваши пожелания, и ваш номер, конечно, у меня появится, если у вас привязка к этому номеру. Я обязательно включу вас в этот чат, в эту группу, как мы сейчас их часто называем. Они даже создаются в подъездах, в домах, различные группы. И таким образом вы, как только приходит к вам вопрос, а это немаловажно бывает, потому что вопросы забываются в суете наших бурных дней, и иногда к пятнице уже что-то не записал, не сохранил, и досада, да, вот был какой-то хороший вопрос, можно было бы вместе разобраться. Вот, эта возможность расширяет вам такое, или поле временное, поле, когда вы можете задать вопрос. То есть пришел вопрос, телефон под рукой, вы в чате, прямо в этот чат вы выставляете свой вопрос, а я их все собираю к эфиру, к пятнице, к концу недели, и зачитываю, и стараюсь на них ответить. Вот такой тоже, если так можно выразиться, коммуникационный механизм, он тоже возможен. Поэтому плюс 7-926-211-5697. Это для тех, кто хотел бы стать участником группы, постоянно действующей группы в WhatsApp. Ну и, конечно, это удобно для меня, потому что я чуть-чуть заранее иногда вижу вопросы. Вопросы бывают непростые и иногда требуют внимательного изучения, прохождения их. Это позволяет получше подготовиться и, конечно же, учесть все нюансы. Вот. Ну, вот у нас были примеры длинных писем. Илья нам написал, пока у меня нет звонков, точнее, вот смс-сообщений от вас, по привычке уже говорю звонки, конечно, у нас сейчас не работает линия доверия, и вот эта линия, она сейчас отключена. Поэтому присылайте ваши сообщения смс-ками. Еще раз говорю, для тех, кто записал номера или нашел, как это делать с моей помощью вот в интернете, там, где вы нас слушаете. Так вот, я все-таки пользуюсь возможностью, ну и делая исключение, вот исключительно тому, кто давно нас слушает, Илье, а он, надеюсь, будет меняться в лучшую сторону и, короче, формулировать свои и рассуждения, и, конечно же, вопросы, я прочитаю вот этот вопрос, ага, этот я уже читал, так, сейчас, минуточку, перейду в необходимое окошко. А, вот тут, кстати, появляются вопросы, например, сейчас, Илья, небольшую сделаем перекличку, да, переключение. Артем Молчанов задает вопрос, как работает система грехов? То есть грехи, я полагаю, не как в условных видеоиграх накапливаются в течение жизни и сбиваются добродетелями, в итоге подсчитывая и определяя, куда надо. Как, собственно, понять, какие грехи можно окупить, какие нет? И есть ли вообще грехи, которые нельзя искупить, за исключением самоубийства? И как? Как определяется степень тяжести грехов? По высшему замыслу или же по мировоззрению человека? Очень интересный, Артем, вопрос, хороший вопрос, потому что вот то, что вы сослались на видеоигры, они немножко нас к другому менталитету или мировоззрению приучают. Иногда созданные людьми видеоигры закладываются там человеком разные законы, да, вот они временные для игры, но тем не менее закон. Вот что-то накапливается, а что-то убывает, и там есть степени добрых дел, степени плохих дел, иногда критическая точка, когда жизнь заканчивается вследствие чего-то, допустим, отсутствие еды. Вот жизнь заканчивается, потому что убывает энергия жизненная, и бац, значит, вот этот наш герой на экране, значит, с выдохом или без выдоха пропадает, или там остается на поле битвы, если там еще и битва ведется. Да, действительно, видеоигры, они нас немножко, ну, тут могут увести в сторону. Давайте все-таки ближе к Библии. Значит, скажу так, несколько законов, которые четко сформулированы в Библии. Вот тут не размыто. То возмездие за грех – смерть. Вот если сделан хотя бы один грех, то человек, ну, он, конечно, живет, но за ним числится этот грех, и в результате, что человек посеет, то и пожнет. В результате так происходит, что человек погружается буквально в эту смерть, которая отсрочена немножко вот его земной жизнью. Потому что есть смерть как отсутствие души в теле, а есть смерть вторая, написано. Это вечная участь. Богом созданной вечной души. И вот отсутствие блага, благодати, света, добра, который идет как источник, является которого Бог, если человек не пребывает в этом благодатном потоке, то, по сути, он пребывает в смерти. А ад – это безблагодатное место, тоже Богом созданное для дьявола и падших ангелов, которые стали противниками Бога. И суд над ними уже свершен. И они вот наказаны. Вот Бог туда отошлет и души тех людей, которые не хотят иметь с ним дело, то есть с Богом, являются противниками, как дьявол. И так в одном месте сказано, что вот кто противится Богу, вот пойдут в место противления, да, оно тоже будет собрано по окончанию вот всего, так сказать, жизнедеятельности человечества. Поэтому, Артем, если так отвечать кратко, то возмездие даже за один грех – смерть. Но дар Божий, тут же сказано, жизнь вечная, как во Христе Иисусе. Вот этого одного постулата Библии, одной фразы Библии, в которой несколько законов сразу зашиты, вот такое есть современное слово, то есть они там, смысл этих законов, можно разобрать эту ситуацию, связанную с вашим вопросом. Итак, нет совершенного, нет праведника ни одного, говорит нам в 3 главе Дух Святой через апостола Павла, послание к Римлянам, 3 глава. Нет праведника, все согрешили и лишены славы Божией. Но вот Господь, Бог, Отец, посылает Сына Своего, по сути говоря, физическое воплощение Себя Самого в этом мире, который идет на крест ради греха всего мира. Нет ни одного такого греха, за который бы Христос не умер. И вот тогда есть условие принятия этого спасения. Господь-то нас спас в Иисусе Христе. Он предоставил нам эту возможность освободиться от всех тонн этих грехов или одного хотя бы греха. Он предоставил в Сыне, потому что без пролития крови не бывает прощения. Послание к евреям, 9 глава. Еще один важный закон жизни, который мы затронули сейчас, ища вместе ответ на этот вопрос в Библии. Без пролития крови не бывает прощения. И вот Отец воспринимает кровь своего Сына как прощение всего мира. Но так как Бог создал человека с правом выбирать, Он предоставил ему этот выбор. Даже если он кажется, ну, совершенно неразумным, кажется, ну, неужели все люди, которым предоставлено спасение, захотят противиться Богу? Удивительно, это тайна, но иногда да. Даже Писание говорит, что «падите на нас горы и холмы, да, сокройте нас от сидящего на престоле». Люди, которые могут бежать навстречу Господу и говорить: «Ей, гряди, Господи Иисусе, с распростертыми объятиями наконец-то пришло наше избавление, очисти нас от всех грехов и возьми в свою славную вечность», могут до конца противиться Богу. Могут. Я вот, честно говоря, это до конца сам не понимаю. Но раз в Библии это написано, значит, такая возможность остается. Или другими словами, Бог палкой никого не загоняет в рай. Он не дает такую программу жизни для людей, что, мол, вот хочешь, не хочешь, а я тебя спасу. Вот я захотел вместо тебя, тебя спасти. Без меня, меня женили, что называется, да? И я же тебе во благо, и я тебя спасу. Иногда такие учения рождаются даже в христианстве, но они не обоснованные Библии. Они такие, знаете, надуманные, потому что человек прочитал какую-то часть Библии, а другие законы не учел. И получается, что он может надумать что-то. Вот чтобы нам не надумать, надо побольше мест Священного Писания на какую-то тему знать, хотя бы прочитать, вникнуть, познать, даже есть такое вот слово хорошее. Поэтому вот в заключение могу сказать, что вот так работает система грехов. Если ты совершил хотя бы один грех за всю жизнь, твое место, Артем, как и мое, если бы я не покаялся, в аду. А ад будет брошен в озеро Огненное, где смерть вторая, и вот все, вечное мучение в безблагодатном месте. Но Христос так благ, что за все наши несовершенства, ошибки и просчеты заплатил своей кровью. То есть кровью он искупил потенциально грех, или, как сейчас говорят, аккредитовал. То есть он дал нам кредит такой, своей благодати, что он говорил: за твои грехи, Андрей, я все заплатил. Хочешь ли согласиться, что ты был неправ, и принять мою жертву? Вот если хочешь, приходи, кайся передо мной. Принимай меня как единственного спасителя, я твой ходатай. На все оставшиеся годы жизни и даже вечности приму тебя в свои обители. Вот таков механизм этих всех грехов. А сколько их? Много, мало. Какие-то люди выделяют по тяжести, Уголовный кодекс даже их выделяет. Но понятно, что воровство, убийство и там, не знаю, какое-то легкое хулиганство будут стоять с разной степенью наказания, но будут все равно наказаны. Так вот, Бог здесь не выделяет грехи по степени их греховности. Да, в Библии иногда есть даже мерзкие грехи написано, вот что человек знает Бога, но совершает поступки против Бога, идет к дьяволу, гадает, там, чародейством занимается, еще чем-то, при этом зная Бога. Вот это грехи мерзости. Но это все-таки немножко другая сфера. Возмездие написано: за грех смерть. Это все, не написано, какой даже грех. Написано: любой грех. Ложь сказал — это уже грех. Причем вот выделяют иногда смертные грехи, а иногда, ну, не смертные, это в том плане, что грех еще переводится как несовершенство. Например, у Бога есть совершенство форм, совершенство цвета, гармония звука, гармония творения. Иногда мы, конечно, отпав от Бога, понимаем, что мы стремимся к какой-то гармонии, но что она далеко не совершенна. И поэтому меняются моды, меняются вкусы людей, меняются эпохи, и по-разному люди одеваются, там разный цвет используют, поэтому существует огромный пласт культуры, как мы ее называем. Так вот, если говорить про отклонение даже в культуре, например, если в общем оркестре человек играет и не туда ноту какую-то воспроизвел, вот как я немножко играл и понимаю, что такое среди музыкантов даже есть такое жаргонное немножко слово «лажа», да? Вот «лажает» — это значит не туда ноту нажал какую-то. Вот чуткое ухо, допустим, даже в симфоническом оркестре дирижера, он не только палочкой машет, он все слышит. И он все нюансы в музыке пытается регулировать: тише, громче, быстрее, там, акцентирование и так далее. Вот это называется тоже грех, потому что у спортсменов, которые в Греции там стреляли в мишень, и если он промахивался мимо мишени, трибуны кричали по-гречески «грех». Они кричали «промах». Поэтому грехи бывают разные, вот в этом смысле. Есть несовершенство, а есть грехи, морально-нравственные нарушения, которые названы в Библии беззаконие. Когда есть закон Божий, мы его знаем, но делаем против него. Вот, и против людей, и против себя, в общем, вот так. Поэтому вот возмездие за любой такой грех – это смерть. Все. Тут разговор короткий. Однажды человеку положено умереть, а потом суд. И этот суд справедливый и абсолютно справедливый от Бога. Потому что если человеческий суд иногда что-то оправдывает, на что-то закрывает глаза и за счет подкупа и чего-то еще, то есть вот неподкупный суд. Помните классику, да? Вот, и как раз всегда, когда на суды идешь, как-то вспоминаешь, да? Потому что развращаются и суды. Вот, наперстники разврата, помним, да? Есть Божий суд, наперстники разврата, вот, по-моему, Ломоносов, да? Ой, простите, этот Лермонтов написал нам. Вот, или Пушкин перепутал. В общем, всех перепутал, простите. Вот, классическое выражение помню, автора не совсем. Но главная суть – Бог неподкупный судья. Нельзя будет заплатить что-то Богу для того, чтобы выкупить и искупить хотя бы один свой грех. Он это уже сделал в Иисусе Христе 2000 лет назад, заплатив за все поколения до Него живущих и нас, еще не рожденных тогда, в 20-м, кто-то в 21-м веке родился. Поэтому Бог аккредитовал, я уже сказал это слово, Он дал в Иисусе Христе нам возможность быть чистыми и войти в Его Царство. Ничто нечистое туда, в Царство Божие, не войдет. Поэтому Один есть путь. Христос на себя указывал, говорит, я есть путь, истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому, с одной стороны, можно воскликнуть, как же легко можно попасть в ад, а с другой стороны, можно также воскликнуть, как же легко можно попасть в рай, всего лишь приняв плату за все свои грехи, искренне покаявшись, и попросив у Бога прощения и желания вот это вот выразить пред Богом, войди в мою жизнь и помоги мне больше не согрешать даже, не грешить. Благодарю тебя за то, что ты расплатился за все мои просчеты, ошибки, промахи, несовершенства, беззакония, грехи. Ну, немножко с грехами разобрались, движемся дальше. Елена задает вопрос, Бог везде, Он все сущее, тогда зачем нам церкви? Елена, хороший вопрос, я тоже часто на него отвечаю и для себя, и для тех, кто нагляделся на разные сообщества людей, которые иногда называются церковью. Я сейчас никого не хочу критиковать, ну, скажу вот про нашу даже поместную церковь, она несовершенное собрание, то есть церковь сама, Божия церковь Христова совершенная, потому что в ней заложена вот эта искупительная жертва Христа, о которой мы только что упомянули, но это сообщество несовершенных людей, которые еще в стадии совершенствования, которые стараются бороться со грехами кровью Христа и послушанием истине, и послушанием Духу Святому. Они на пути освящения. Поэтому послание к евреям, 10 глава, гласит так. Опять про искупительную жертву Иисуса Христа, соединяя предыдущий вопрос и вопрос Елены. Бог в Иисусе Христе, это и послание Коринфянам нам говорит, второе послание, 5 глава, примирил мир с собой, не вменяя людям больше грехов и преступлений. И Павел там говорит, мы посланники от имени Божия, теперь просим, примиритесь с Богом. Он-то примирил, теперь вы-то примиритесь, сделайте навстречу шаг. И вот так же, такая же мысль звучит и под текстом вот послания к евреям, 10 глава. Одной жертвой Христовой, кровью, святой и праведной, могучей, сильной, он навсегда сделал совершенными кого? Освящаемых. То есть они еще в процессе освящения. Этот процесс будет длиться, ну, наверное, до конца дней нашей жизни. А Бог уже нас, смотрит на нас через кровь Христа, как через призму. И если мы под Христом, мы ко Христу приходим, мы говорим, прости, Господи, очисти. Вот тут опять не уследил за собой, тут отвлекся, тут согрешил, прости, Господи. Вот не копим эти грехи, друг у друга просим прощения. И вот эта церковь Божия, поместная церковь, это та, которая на пути освящения. И вот тут вопрос, нужны ли мы друг другу для этого процесса? Внимание, Елена, прямой ответ в Писании на ваш заданный вопрос. Вот, первое послание Иоанна, открываем Библию, у вас она, может быть, есть в электронной форме в вашем телефоне, в интернете, слава Богу, у нас есть доступ, но желательно синодальный текст. Или прямо вот Библию, иногда Новый Завет или Библия есть перед нами. Я вот более распространенную версию вам предлагаю, ведь все-таки Новый Завет даже больше мы получаем, раздаем, иногда где-то на улицах, на мероприятиях, даже в тех же церквах. В первую очередь нам дарит, конечно, Новый Завет. Это часть Библии, может быть, где-то пятая, четвертая часть по объему. Ветхий, конечно, это тоже Библия, это тоже Божье Слово, но вот именно в Новом Завете ответ на ваш вопрос. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 6 стих рекомендую всем вам прочитать. Процитирую. «Если имеем общение друг с другом, то кровь Сына Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Если имеем общение друг с другом. Вот это общение, для этого общения, для Церкви Божией Бог дал законы. Не для индивидуалов, не для эгоистов, я еще больше сгущаю, вот, не для одиночек по жизни, а именно для общения, чтобы вот в церкви люди общались, чтобы в церкви начинали действовать еще одни очень важные законы, которые Бог оставил для своей Христовой церкви. Поэтому Он кого-то поставил апостолами, кого-то пасторами, учителями, евангелистами, проповедниками истины. Вот. Поэтому учителями. Поэтому да, с одной стороны, вот можно, но я в вашем вопросе слышу такой некий сквозит индивидуализм, или что вы обожглись, что вот кто-то вас, может быть, в храме каком-то, церкви, в которую вы пришли, ну, не понял, не принял. Простите им, это несовершенные люди. Ищите Христа в церквах, а не людей совершенных. Да, конечно, мы пример должны быть. Но не все сразу, не всех сразу, особенно первый раз придя в церковь, различишь, кто там уже чего достиг, а кто нет. И можно, извините, вот напороться или натолкнуться на человека, который так же, как и вы, только зашел. И он еще со своими какими-то мирскими привычками и мирским поведением, и мирским ведением разговора. Не всем иногда нравится, когда вот к нему, как говорят, в душу лезет. Конечно, вот я вижу, и вы, Елена, похожи на такого человека. Но да, Бог в сердце, это правда. Но еще Бог и в сообществе детей Божьих. И там вы можете испытать особую благодать общения святых. Если вы, правда, попадете среди вот этих людей, как это бывает часто, люди приходят и все-таки, ища Христа, нашли в том числе и сообщество тех, которые искренне покаялись и хотят двигаться вот в этой новой, обновленной жизни. Вот, поэтому, да, Бог все во всем, это правда, и Он и у реки, и в катакомбах, как собирались первые христиане, поэтому Он не только в рамках церквей в значении храмах и культовых зданий, конечно, нет. Он там, где двое или трое собраны во имя Его, так Он и сам сказал, уходя с этой земли, «Я буду среди вас». И поэтому это может быть домашняя церковь, это может быть семья как церковь, как мини-ячейка общества, вот со всеми, как мы говорим, традиционными христианскими ценностями. Конечно, да, и отец – это, по сути говоря, намек на главу семейства, на епископа, на пастора. Вот. А мама для детей, она тоже своего рода пастор-душепопечитель, но, наверное, все-таки есть старший-то и так далее. Вот это устройство семьи, оно тоже намек на мини-ячейку или церковь домашнюю. И про это мы читаем в Священном Писании. Домашние церкви были в том же послании к Римлянам, в 16 главе, можно про такую прочитать. Вот Акилы и Прескилы, домашняя церковь, их. Вот. Поэтому, да, такое возможно. Но все-таки вот общее словословие, сильная молитва, слышание Слова Божьего регулярно, это укрепляет нас. Хлеб насущный на каждый день мы просим молитвы «Отче наш», подразумевая вот эти все действия, которые происходят непосредственно в собрании детей Божьих. Будь это дома или это будь в культовом здании церкви, но обязательно само сообщество. Смотрите, последнее, вот прочитайте обязательно, Елена, вторую главу «Деяния апостолов», когда Дух Святой сошел и на апостолов, и на 120 собравшихся, там покаялось сразу 3000 людей, все они приняли крещение, они стали, вошли вот духовно в эту семью, и они, что, они пребывали в чтении слова, в учении Христовом, апостольском учении, ну, как апостолы передавали точно от Христа, да, что дальше, в молитвах, вот, в раздаянии, вот, тех добродетелей, вот, пожертвований, которые необходимы были. Среди них были и победнее люди, и побогаче. Вот это все регулировалось. И написано, возрастали в вере, укреплялись, были в благословении, в этой благодати, в обществе. Люди не могли не заметить эту особую любовь, которая была среди них. И Христос так в 17 главе Иоанна и говорит, потому люди узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Видите? Обязательно две заповеди. Возлюби Господа Бога – это вертикаль. Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Это вот ты и Бог. Но еще есть и горизонталь. И ближнего своего, как самого себя. И когда есть еще такой ближний, который изменился, который также любит Христа и называет его Господом не просто устами, но сердцем, жизнью, ну, конечно, это сообщество детей Божьих, оно будет по-другому устраиваться, несмотря на то, что мы живем в этом грешном окружающем мире. Поэтому это очень важно для духовного роста, чтобы взаимоскрепляющие связи, послание к Ефесянам, 4 глава, чтобы мы все достигали возраста Христова, помогая один другому. Вот. И как в семье, есть слабый, есть поменьше человек, есть постарше. И вот ухаживая друг за другом, мы все помогаем друг другу вместе расти. Вот так устроен Христово сообщество. Захар задает вопрос, почему Бог хотел кровавых жертвоприношений, в том числе погибели Иисуса, гибели Иисуса. В чем смысл и почему пролитие крови? Ну, вот, Захар, я уже на этот вопрос ответил. В принципе, могу более подробненько еще раз сакцентировать внимание, потому что возмездие за грех – смерть, а смерть победить можно только так. Только без пролития крови не бывает прощения. Вот как написано послание к евреям в 9 главе. Вот. Да и все почти что очищается кровью. Ну, здесь я упоминал целый перечень грехов различных. Вот. И все вот эти вот жертвы тельцов, козлов, овечек, ну, все там, даже голубиц приносили. Это потому, что так утвердил Господь, потому что Он знает духовные законы. Смотрите, как здесь сказано, давайте я вам прочитаю. «Но Христос, первосвященник», я с 11 текста читаю, номер 11 стих, мы называем его еще, 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник», ну, можно даже, ну да, наверное, с этого места. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную», то есть не такового устроения, «и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче, это старое русское выражение, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя». То есть здесь идея просматривается вот какая, Захар. Заместительная смерть. Вот ведь что происходит с животным, когда его убивают. Чтобы эта кровь появилась. Это же вот это не то, что ему вот делают, ну, кровопускание небольшое, там, да, такое даже раньше в средние века были такие медицинские процедуры. Человек же не умирает, ну, сколько-то потерял крови. Нет. Жертва убивается. Причем на жертвеннике. Это прям вот место поклонения Богу. Туда приходит человек с жертвой. Эта жертва убивается, сливается кровь. Эта жертва приносится на жертвеннике. Так устраивался Ветхий Завет. Почему сейчас мы не приносим кровавых жертв христиане? Потому что мы приняли Христа как Агнца Божия, который однажды и навсегда решил этот вопрос. Поэтому уже жертвами напоминалось об этом законе, что вместо возмездия за грех смерть, вместо тебя может претерпеть животное эту смерть. И поэтому грех тебе не засчитывается смертью животного. Потому что закон нельзя отменить. Возмездие за грех смерть – это Богом установленный закон. И вот он отдает своего сына, и за наши грехи он претерпевает на кресте вот эту мученическую смерть. Исаия, пророк, 53 главе говорит, он взял беззаконие, грех мира всего, наказание мира всего было на нем. И ранами его мы исцелились. Поэтому вот получается заместительная смерть, она как бы размножилась для каждого из нас. Из-за меня Христос умер, из-за меня, говорит, рядом стоящий, церкви человек, из-за меня, для всех тех, кто принял его. Он за меня умер. Господи, благодарю тебя, что за меня ты уже претерпел смерть. Вот удовлетворен этот закон возмездия за грех смерть. И теперь за мои грехи все умер Христос и своей праведной кровью очистил меня. Это кровь завета, который заповедал вам Бог, говорится здесь. Вот. И дальше очень важный текст, 22-й. «Да и все почти по закону очищается кровью». И, внимание, то, что я уже цитировал, вот она, 9 глава, послание к евреям, 22 стих. И без пролития крови не бывает прощения. Поэтому если там небесное есть представительство, небесный храм, который тоже все устроено, как Бог устроил, есть его законы. Только на небесах мы, наверное, поймем всю глубину этих законов. Я здесь согласен, иногда мы как дети рассуждаем. Вот, Захар, да, бывает такое. А почему Бог вот такой закон там, да, дал? Вот всю суть этого закона мы поймем только уже в вечности. Я вот здесь не берусь. Я только потому, что я изучаю Писание, я вижу, что по факту это так. А Бог абсолют, Он не ошибается. Все, я здесь Ему верю. А дальше вот исходя из этих законов, и Бог все предоставил. Поэтому как легко иногда говорят стать грешником и получить ад, я договорю эту фразу, точно так же теперь стало легко покаяться. Покаяться пред Богом, только главное от всего сердца, хотя бы как разбойник на кресте, который только что хулил Христа, а потом говорит: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Он уверовал и назвал Христа Господом, он уверовал в Него, он понял, что он с подельником своим за дело здесь тоже распят, а он-то ни за что, вот там даже стал заступаться за Христа. А дальше что? Поверил в Царство Божие, в Царство Небесное, в Христа, который является господином и царем этого царства. И говорит: смирение, хотя бы помяни меня. Вот здесь налицо все нужные такие нотки, я бы сказал, струнки души, нотки сердца. Он поверил, а все, что по вере, это не грех, это наоборот спасение. Праведник верою жив будет, да? И вот праведность-то наша, она тоже по вере. Вот мы поверили, что Господь за нас заплатил 2000 лет назад, и очищаемся от грехов. А Христос со своей кровью вошел в небесное святилище. Все земные храмы, церкви, первая скиния, которая Моисею давалась на горе, устроены по определенному предназначению Божьему. Ну вот да, так это оно и есть. Но высшие, можно сказать, эталон на небесах. Поэтому там все это уже было продумано. Ну вот Илья нам пишет теперь кратенько. Молодец, Илья, спасибо, что откликнулся. Пастор Андрей, позвольте задать немного каверзный вопрос. Да, конечно, Илья, я, кстати, часто говорю, ну, если это не лукавый, а вот каверзный в том плане, что человек немножко видит даже ответ на этот вопрос, но все равно его задает. Такие вопросы задавали Христу, вот, и там была определенная, как мы говорим, каверза, да? Да, конечно, можно. Я, кстати, за счет каверзных вопросов и сам расту, потому что иногда такой противоречивый вопрос выслушаешь, что думаешь, ну точно, вот никогда бы не подумал, что так можно рассуждать по Библии или вообще в жизни. И начинаешь Библию листать, смотреть, молиться: «Господи, открой, покажи». И растешь, духовно растешь. Поэтому задавайте, друзья, это не только касается Илье, ему не исключение. Вот, всем вам говорю, задавайте, если у вас есть какие-то совершенно, вы от кого-то слышали, от мирского человека, типа каверзного вопроса, вот задавайте, будем вместе разбираться с Библией. Вот такой вопрос. Христос не стал дожидаться старости и так и не познал в своем собственном теле, что такое старость. Хотя для большинства людей он ее уготовил со всеми ее неудобствами и сложностью. Почему же так он решил сделать? Ведь он мог предвидеть весь событийный фон и мог непосредственно на него повлиять. И почему же он решил сам для себя не идти этой дорогой мудрого старца, а предпочел всего 33 года и вознестись на небо? И как тогда этот юноша может что-то командное говорить людям, дожившим до глубоких седин? Ну, во-первых, начнем с возраста Христа. Я, конечно, не верю в эти прибаутки, которые говорят, что Христос на второй день заговорил и там Марию получал, и что Христос, будучи совсем маленьким мальчиком, уже там что-то практиковал. В некоторых так писаниях якобы написано, что он там делал птичек из глины, и они улетали. Но то, что он в 12 лет, а это Лука нам повествует, это точно было. Это точно, потому что Лука евангелист, и он Духом Святым пишет, это Господь не обманывает, что в 12 лет он фору давал этим старцам, сединой убеленным. Прочитайте, Илья. Прочитайте, это первые главы буквально там вторая глава, когда в 12 лет они каждый год ходили на праздник иудейский, не могли не ходить, потому что они были правоверные иудеи, а Бог им заповедовал через Моисея собирать все 12 колен в Иерусалим на праздник, в храм. И он в храме учил, так что его родители потеряли и даже потом немножко возмущались. Где, почему ты нас... Вот, они думали, что они с кем-то другим идут. Они из Галилеи же пришли. Это немалый путь. Вот. А уже обратно пошли, а Иисуса думали, что он с кем-то еще идет, а Иисуса нет. Ну что ему, 12 лет, подросток. И вернулись обратно в Иерусалим, и переживали, и бегали его искали, и нашли его в храме сидящим и поучающим старцев. И они все так удивлялись, что он так Слово Божие знает, что как бы смирились этому поучению. Поэтому насчет директивных каких-то повелений, конечно, Христос уже в 12 лет в совершенстве знал Божие Слово или Слово своего Небесного Отца. А дальше он возрастал и просто уже практиковал и проводил это через свою жизнь. Второй ответ, он тоже на поверку, ну как бы на поверхности лежит, что вот в тысячелетнем царстве преклонный человек в годах будет умирать как юноша или как вот в 30 лет, как Христос, как раз там на это есть тоже ссылка не на Христа, а на 30-летний возраст. То есть вот я общаюсь с пожилыми людьми в домах престарелых, так в простонародье они называются, или вот в пансионатах ветеранов войны и труда, или где-то еще, я спрашиваю, а сколько вот как вам по возрасту сейчас? Он говорит, ну лет, наверное, 40, это максимум я себе дам. Вот как-то все приближаются к этому возрасту зрелости. Вот не случайно Христос вот в 30 лет вышел на такое вот благословенное, осмысленное учение, когда он мог быть уже раввином. Раввин – это учитель. Он идет в 30 лет, и известная картина явления Христа, Бога явления, явления Христа народу в Третьяковской галерее, целую стену занимает. Иванов, говорят, ее там 20 лет или сколько-то писал маслом. Вот. Христос в 30 лет. И вот эти вот настолько все здесь к этому возрасту упоминаний много в Библии, что, наверное, не случайно. Наверное, не случайно. Он все успел совершить вот за этот период. Все совершить. И даже пожертвовать собою и вознестись на небеса. А уже к 12-летнему возрасту учил старцев. Почитайте еще раз. Вот вторая глава об этом повествует Евангелие от Луки, Илья. Поэтому, да, вот... Здесь с возрастами у нас так. Так вот эти пожилые люди говорят, да нет, я не могу себя осмыслить даже там 80-летним каким-то стариком. И вот есть такой биологический возраст. Мы все себя мыслим значительно моложе, чем есть на самом деле. Ну и последнее утешение звучит нам так. Все-таки Христос-то грех победил, и поэтому он говорит, я дам вам не ветшающие, не стареющие, это я так комментирую уже, вот, а написано «славный, мы преобразимся в наших телах, подобно преображенному славному телу Христа». Когда он проходил через стену при запертой горнице, когда он перемещался быстро на расстоянии, вот такие славные тела, не болеющие, не ветшающие, не страдающие, мы получим. И во втором послании к Коринфянам, в 4 главе написано так, что внешний наш человек тлеет, то вот как это должно быть, то внутренний со дня на день обновляется. Когда мы смотрим не на видимое, которое временно, на морщины, на ветшающее тело, я так комментирую по ходу, да, а на невидимое, которое вечно, на нашу душу бессмертную, на Христа, на наш дух обновленный, на все то, что нам принес Господь в нашу жизнь, нашего внутреннего человека. Ибо кратковременные легкие страдания производят безмерным при избытке вечную славу. Когда мы вот правильную позицию вот занимаем, когда мы вот этой декорацией временной пользуемся, и даже наши смертные тела Бог превратит в бессмертные с новыми совершенно качествами, подобно Ему. Поэтому, может быть, это все нужно пройти. И там в 5 главе, разбивка на главы была позже, так и говорится, что на сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Поэтому Бог предвидел это, и Он дает нам всю эту декорацию для того, чтобы мы воспитаны были духовно верно, чтобы мы правильные выводы делали, чтобы правильные, к правильным целям стремились. Вот вокруг вот этого испытания, ветшающего нашего тела. Ну, вот такой у меня будет, Илья, для тебя вопрос, но уже твое сообщение зачитывать не буду. А, вот есть еще один вопрос от Ильи, но, к сожалению, время нашей программы близится так к завершению, поэтому два твоих вопроса следующих, которые ты кратенько сформулировал, я переношу на следующую пятницу, если Бог нас, нам даст жизни, еще пообщаемся. Спасибо всем, кто сегодня принимал активное участие. Да благословит вас Бог. С миром Божиим. Надеемся до следующей пятницы.